Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. И вот как раз о языках во множественном числе мы сегодня и будем говорить, потому что речь пойдет об изучении иностранных языков, о том, как их лучше учить лично или онлайн, о том, какие языки сейчас в моде, есть ли какие-то лайфхаки, как выучить язык быстро. Ну, в общем, вопросов тут, конечно, много, и я постараюсь все эти вопросы задать Юлии Амлинской, преподавательнице русского языка как иностранного, а также преподавателю испанского, немецкого языка и основательница онлайн-школы иностранных языков. Юлия, добрый день.
Добрый день.
Юлия с нами выходит на связь из Испании. Но мы будем говорить, конечно, не только об испанском языке, а о многих языках. А вы сколько языков знаете?
Ну, нельзя никогда сказать, что человек знает язык. Я знаю, наверное, только русский, и то, можно сказать, хорошо владею. Uh-huh. Знаю, нельзя говорить. Но шестью. Примерно на уровне B21 шестью языками. И сейчас я изучаю польский язык, который у меня между уровнем А2 и B1.
Uh-huh. Для тех, кто, например, не знает, что это за уровни, так можно коротко сказать.
B2 – это средний продвинутый уровень. То есть человек уже может общаться на бытовые темы, на темы, связанные с повседневной жизнью. И уже мы тут затрагиваем более профессиональную лексику, деловую лексику. Человек может читать статьи, их обсуждать. Это уровень B2 и C1 – это уже более профессиональная лексика. А уровень A2, B1 – это такой средний, низкий средний уровень. Да. Когда человек еще не умеет говорить на более серьезные темы, чем повседневные.
Вот вы говорите, вы начали учить польский, а остальные языки какие?
Остальные языки, ну, лучше всего я знаю, естественно, испанский язык, английский, французский, итальянский, португальский, немецкий.
А я так понимаю, что вы тот самый человек, который учит языки, ну, не только потому, что они нужны для работы, а еще и просто для собственного удовольствия, правильно?
Именно так, да.
А почему? Вот люди, которые учат язык просто так, но все равно же какая-то у них есть цель. Нельзя же сказать, я учу язык просто так, все равно какая-то цель есть.
Как раз я об этом хотела сказать, что невозможно учить язык абсолютно без цели. Потому что если у человека нет никакой цели абсолютно, он язык не выучит, и он после там 2-3 уроков просто забросит изучение этого языка. Поэтому цели бывают разные, цели бывают более прагматические, менее прагматические. Если мы говорим о более прагматических, практических в целях, то это, естественно, изучение языка для работы, для деловых поездок, это может быть бизнес, переводы и так далее. А если мы говорим о менее прагматических, практических целях, то это, конечно, изучение языка из любви к данной культуре, к данной стране. И такое встречается, кстати, очень часто. И в моем случае у меня такая получилась смесь всего, потому что я люблю разные страны, я люблю путешествовать, я люблю узнавать новые вещи о разных культурах, но я также использую практически все языки, кроме польского, в работе сейчас. Я хочу сказать, что изначально цель могла быть не практической, но потом она может превратиться в практическую. Это бывает очень часто.
Всегда пригодится какой-то навык.
Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Бывает, случайно пригождается. А бывает, человек начинает учить язык, влюбляется еще больше в культуру и ищет пути, как использовать это.
Ну вот интересно, что я так вспоминаю, я много языков учила и продолжаю изучать, но очень многие языки я учила вот так вот просто потому, что мне нравилось, и во французском дошла до уровня С1, сдала экзамен, но у меня не было никакой цели, я просто учила, потому что мне очень нравится французский. Он мне не нужен для работы. Конечно, это плюс и бонус в моей работе как журналиста, что я могу читать источники, там, слушать что-то, переводить. Но, тем не менее, у меня прям вот такой цели не стояло. И, тем не менее, мне удалось довольно хорошо его выучить. А есть языки, которые тоже были, ну, учились так бесцельно мною, изучались, но там я не дошла ни до какого уровня, а как-то, как вы говорите, их забросила, действительно. То есть по-разному все складывается.
Бывает все по-разному, и это часто судьба, случайность. Очень трудно сказать, что пригодится, а что нет. Бывает так, что человек изучает какой-то экзотический язык, и он не знает точно зачем, а потом так складывается жизнь, что он ему пригождается. И этот человек, конечно, благодарен преподавателю и, наверное, самому себе, что вдруг он начал его учить по непонятной причине.
А вот насколько сейчас растет количество людей, которые учат язык просто для собственного удовольствия? Ведь сейчас многие люди начинают вообще заниматься всякими вещами просто для собственного удовольствия. Это раньше, вот когда мы жили в Советском Союзе, все-таки мы занимались тем, что нам пригодится. А в последнее время люди учатся любить себя и заниматься просто так, танцами, чем угодно. Вот с языками такая же история?
Это очень сложно сказать, опять же, потому что, с моей точки зрения, просто так ничего не происходит. Человек приходит изучать определенный язык, потому что ему и нравится либо звучание этого языка, либо он был в этой стране. Поэтому цель всегда есть. Это не какое-то бесцельное такое блуждание в поиске языков. Да? Бывает так, что человек начинает с какого-то языка, определенной группы языков, как вот славянского, например, языка, и потом хочет выучить остальные славянские, потому что его интересует, например, история, ну, грубо говоря, Югославии, например, да, или история славянских стран, стран Восточной Европы. Это очень часто бывает, и вот это так все развивается, да, и, как я говорила, может пригодиться, а может не пригодиться. То есть цель все равно есть. А есть еще такая отдельная группа обучающихся, как сейчас говорят, сейчас модно так говорить, в почтенном возрасте. Они изучают языки, потому что они не хотят заболеть болезнью Альцгеймера. И это такая тоже веская причина, я бы сказала. Таких студентов много.
Да, это тоже не бесцельно.
Не бесцельно, нет. То есть цель есть всегда, она есть. Просто, возможно, она не всегда понятна и прагматична, но есть всегда.
Моя мама сейчас начала изучать польский, и она на пенсии, но она изучает не только для того, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера. Я бы даже сказала, что вообще не поэтому. Она изучает, потому что у нас есть польские корни, и вот она решила этим заняться. Ну, а заодно, я думаю, что это поможет как-то и здоровью в будущем.
У меня тоже есть польские корни. Мои предки с Западной Украины, и, возможно, до этого они переселились из Польши в Западную Украину, и это такая сентиментальная цель. Ну, вот такое тоже есть. Такое тоже есть. Сентиментальные цели, кстати, очень помогают в изучении языка.
Я думаю, что они и психологически вообще помогают какие-то связи установить. А какие вы видите тенденции в последнее время? Я имею в виду и среди россиян, которые изучают иностранные языки, и среди жителей разных других стран. Вот какие есть тенденции? Какие языки больше учат? Какую форму предпочитают и так далее?
Я расскажу о двух тенденциях, которые, мне кажется, интересными. Первая тенденция заключается в том, что люди перестали относиться с опаской к онлайн-обучению. Это очень важно. Я имею в виду обучение не в рамках открытых курсов, а именно один на один через платформы виртуального общения. Сейчас находится на взлете. И если в 2012-2013 году приходили к нам люди, которые боялись изучать язык онлайн, они говорили, что это такое, что нам нужно сделать, кто наш преподаватель, а мы не доверяем, мы никогда так не учились и так далее. Потом наступила такая эйфория, это 2016-2017 год, когда люди все ринулись в онлайн, не понимая, что это и зачем им это нужно. Сейчас наступил такой период спокойный, когда люди приходят и говорят: нам нужен такой курс, потому что у нас был до этого другой курс в другой школе, нам не очень понравилось, либо нам нужно скорректировать. То есть люди пришли к пониманию, что такое онлайн-образование, изучение иностранных языков. Это первая тенденция. Вторая тенденция очень интересная. Она заключается в том, что люди стали больше изучать редкие языки. К нам приходят люди, которые хотят учить, например, грузинский, армянский, узбекский, словенский и другие языки. Но здесь сложно сказать, почему. С одной стороны, потому что конкуренция ниже в этой сфере, конечно. Потому что преподавателя профессионального словенского языка, например, найти достаточно трудно. А мы занимаемся тем, что мы ищем везде, и мы подбираем, и проводим собеседования. С другой стороны, европейцы уже устали от основных своих языков, да, и их интересует что-то еще, что-то интересное, экзотическое. И вот они изучают киргизский, например, узбекский и так далее.
Европейцы изучают?
Европейцы. Много-много европейцев, которые изучают киргизский, например, узбекский.
Да. А чем они это объясняют?
Есть люди, которые профессионально занимаются восточными языками, это одно дело, лингвистикой. Есть люди, которые часто, например, ездят в Киргизию или в Казахстан, поэтому они интересуются этой культурой, этими людьми. Они с восторгом пишут о щедрости этих людей, с интересом рассказывают об этих культурах и хотят поэтому учить язык. Есть люди, которые просто так вот интересуется. Угу. Не могу сказать, почему. Вот, может быть, что-то прочитали интересное. Цель всегда есть, причина есть.
В связи с этим у меня возник вопрос. А вообще мы в последнее время, я имею в виду, опять же, не только россиян, а людей во всем мире, стали ли мы более открыты и уважительно относиться к другим языкам?
Сложно сказать, это зависит, наверное, от того, где люди живут. В Европе точно стали. Потому что, мне кажется, что им наскучивает. Они были во всех странах своей вот Европы, им постепенно наскучивает этот мир, они обращаются к миру такого более экзотическому для них. И поэтому они туда все больше и больше ездят. Например, одна моя студентка по русскому языку к иностранному едет в этом году в Казахстан, где она раньше никогда не была. И она мне с восторгом рассказывает, что она туда поедет, как интересно и так далее. То есть люди стали больше интересоваться действительно в Европе, больше обращаться к этим странам. По поводу России сказать не могу. Здесь, мне кажется, все сложнее в связи с миграцией тоже, конечно. Но вот Европа точно, да. Они интересуются как бы другим миром, который не похож на их мир.
Но в России же долгое время в Советском Союзе было отношение к русскому языку как доминантному, и все остальные языки были такими второстепенными. Вот сейчас это преодолевается, как вы наблюдаете, или нет?
Это сохраняется.
К сожалению,
это сохраняется. Да.
То есть у вас, например, ну мало, скажем, русских студентов, которые хотят изучать украинский, казахский, грузинский, какой-то еще язык постсоветских стран?
Их меньше, чем европейцев, но их количество тоже увеличивается, к счастью.
Я, поскольку разговариваю с вами из Америки, хочу спросить и про американцев. Вот есть такой стереотип, что американцы... Ну, стереотип такой, который частично соответствует действительности, что американцы не очень жалуют другие языки, они говорят на своем, считается, что этого достаточно, и, в общем, мало изучают иностранные языки. Видите ли вы тут какую-то тенденцию? Это меняется? И вообще это насколько, вот, по-вашему, соответствует ли действительности?
Очень сложно сказать, потому что все-таки в США, мне кажется, больше преподавателей, которые живут в США, им легче найти преподавателей, поэтому они меньше занимаются онлайн, возможно. У нас больше европейцев, чем американцев. Есть американцы, которые изучают русский язык как иностранный онлайн, их достаточно много. Но европейцев больше все равно, и те, которые изучают русский язык как иностранный, и те, которые изучают иностранные языки. Я не знаю точно, с чем это связано. Я вот сделала предположение о том, что, возможно, в США больше профессиональных носителей языка, просто больше выбор, чем в Европе. Хотя я не уверена, что это так, но, в принципе, я могу подтвердить, что американцев меньше.
Есть у вас какая-то статистика, какие языки больше всего учат? Вот, ну, только на примере вашей школы, конечно.
Это сложно очень сказать, потому что в нашей школе представлены экзотические языки, и на них большой спрос. Но это не потому, что их больше учат, а потому что в других школах они не представлены. Если мы говорим об английском, испанском, французском, португальском, конечно, их много учат. Но я предполагаю, что в нашей школе, например, меньше учеников английского языка, потому что в других школах они распределяются по школам, да, здесь большая конкуренция.
Да.
А к нам приходят на более вот такие узкие специальности, узкие, так сказать, языки. Могу сказать, что большой популярностью пользуются, например, балтийские языки. Это у нас литовский, латышский и эстонский. Здесь по разным причинам кто-то хочет получить гражданство, потому что, естественно, в этих странах большое русскоязычное население, и они хотят получить гражданство этих стран. Есть другие ситуации, когда есть смешанные семьи, он литовец или она литовка, супруг или супруга американец, англичанин, француз, да, и они хотят вот изучить этот язык. И славянский язык пользуется большой популярностью, причем и со стороны русскоязычных, и со стороны вот европейцев, носителей разных языков. Я знаю, что сейчас многие переселяются в Словению, и Словения считается благоприятной страной для проживания. Может быть, это с этим связано.
Литовский язык вообще очень интересный, он очень древний, и мне кажется, что он может быть ключом к изучению других языков. Вот для людей, которые просто языками интересуются, лингвистом.
Возможно. Но к нам пока не приходили изучать литовский язык именно по этой причине. У всех какие-то более прагматические вещи возникают.
Мы говорили об онлайн-обучении, о том, что это одна из таких больших тенденций сейчас. Какие есть плюсы, какие минусы в онлайн-обучении? Вот если с минусов начать, чего все-таки не хватает в онлайн-обучении, что есть в обычном общении?
Прежде всего, понятный минус, в онлайн-обучении отсутствует личный контакт, конечно, между преподавателем и студентом, и тактильный контакт. Особенно это важно для детей и подростков, потому что детям, безусловно, нужен такой именно физический контакт. Это первый минус, самый важный, самый крупный. Второй минус заключается в том, что, конечно, возникают технические проблемы, и они продолжают возникать, несмотря на то, что интернет движется семимильными шагами, и сейчас их не так много, как раньше, в 2012 году, когда я основала первую школу.
Ну и еще, наверное, есть минус, который связан с дисциплиной, что люди не так воспринимают. Одно дело, когда ты должен прийти куда-то в назначенное время, а другое дело, что ты должен включить скайп, и есть большой соблазн его не включить, там, если ты себя плохо чувствуешь или проспал, например.
Абсолютно точно, да, это третий минус, но сейчас ситуация улучшается, уважение к преподавателю стало больше, слава богу.
А если говорить о плюсах, что есть в онлайне, чего нет в обычном общении?
Плюсов достаточно много. Основной плюс заключается в том, что у ученика есть возможность найти более профессионального преподавателя, вне зависимости от места, где он живет. То есть, представим себе ситуацию, когда студент, например, живет в каком-то маленьком городке в деревне, ему нужно изучать любой язык, возьмем русский язык, например. В этом его городке, возможно, нет носителей русского языка вообще, а если они есть, то это не профессиональные преподаватели. Онлайн у него есть возможность заниматься с профессиональным преподавателем, с опытом работы, с образованием соответствующим. Вот такой жирный плюс. Ну и плюс, конечно, с моей точки зрения, второй заключается в том, что можно использовать активно средства, связанные с информационно-коммуникационными технологиями на уроках. Студент у нас уже сидит перед компьютером, он может выполнять интерактивные упражнения, он может сам создавать эти упражнения, он может играть в компьютерные игры, но не в нашем понимании, как мы развлекаемся, специально обучающие игры и так далее.
Если продолжать тему онлайн-обучения, есть же не только онлайн-уроки по скайпу, когда ты общаешься лично с преподавателем, а есть всякие программы, есть приложения, программы, которые ты покупаешь, и там купил 100 уроков, вот их смотришь. Насколько вот это эффективно?
Это эффективно с определенной точки зрения. Можно таким образом, например, расширить, обогатить словарный запас, освоить некоторые грамматические правила. Я бы сказала, не до высокого уровня, а примерно до уровня B1, то есть до среднего уровня, потому что там уже начинаются дальше нюансы, которые сложно без преподавателя понять. Аудирование тоже можно тренировать, потому что есть там записанные треки для разных уровней, но с говорением проблема, конечно, потому что говорить не с кем. И упражнения на говорение есть, но сам с собой говорить — это не вариант, это не развитие говорения. Поэтому здесь нужно преподаватель. Поэтому у нас есть три вида речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо. Тоже не очень понятно, кто будет проверять это письмо. Есть специальные, кстати, сайты, на которых носители проверяют письменные задания друг у друга. Такое тоже существует. То есть это можно как-то еще справиться с этим, а с говорением не справишься никак. Таким образом, можно, конечно, обучаться через Duolingo, но тогда нужно уже взять отдельно преподавателя, опять же, или тандем, языковой обмен, то есть разговаривать с носителем языка, обучать его своему языку, и он тогда обучает своего вас. Вот такой вариант.
Но это, мне кажется, вообще все эти программы, они подходят для очень дисциплинированных людей.
Это тоже.
Но просто с такой силой воли. Хотя я считаю, что я человек с большой силой воли, но у меня случались такие, как проколы, когда я что-то покупала и потом этим не пользовалась. Вот связанным именно с языками. То есть мне все-таки...
Мне не нравятся эти программы, я ими не пользуюсь, потому что я предпочитаю всегда уроки. Онлайн-уроки, офлайн-уроки, неважно какие, но уроки.
Да, я пришла к выводу, что мне тоже нужны все-таки больше уроки. А можете рассказать чуть подробнее о языковых тандемах? Что это такое и как наши слушатели могут этим воспользоваться?
Конечно, языковой тандем или языковой обмен по-разному называют эту методику. Это методика, при которой вы общаетесь с носителем определенного языка на своем языке и затем на том языке, который вы изучаете. Это достаточно сложно объяснить, но на самом деле технология проста. Например, вы изучаете итальянский язык. Вы находите в сети итальянца, который изучает русский язык. И вы говорите 30 минут по-итальянски и 30 минут по-русски. Вот на простом примере методика понятна. Это может быть французский язык, английский, неважно, португальский, неважно, какой язык. Очень хорошая методика. Я бы сказала, для начинающих она не подходит, потому что вы еще не можете свободно общаться. И тогда происходит переход на тот язык, на котором один из пары общается лучше. И это не дело. Должно быть все 30 минут и 30 минут, 45 минут и 45 минут. Да? И таким образом вы повышаете уровень языка, вы узнаете больше о культуре страны изучаемого языка. Ну и вообще приятно общаться с носителем изучаемого языка. Бывают проблемы с этой методикой, потому что это не уроки. Это не оплачивается, поэтому люди часто это пропускают, не приходят, относятся халатно к языковым обменам. И еще я говорила о проблеме несоответствия уровня языка, когда происходит переход на один из языков. Такого тоже происходить не должно. И, конечно, бывает так, что возникают вопросы, связанные с языком, и один из участников тандема или оба не могут объяснить, почему это так. Потому что они не являются лингвистами, переводчиками, преподавателями. Поэтому, конечно, в идеале, если вы преподаватель, найти себе тандем, в тандем преподавателя тоже. Это не всегда получается. Или человека, который более-менее разбирается вот в своем языке, в лингвистике.
Слушатели наши, конечно, я думаю, ждут каких-то лайфхаков, как можно быстро выучить иностранный язык. Но этот вопрос всегда всех интересует. Есть ли у вас какие-то личные ваши лайфхаки?
Первый лайфхак включается в том, что язык быстро выучить нельзя. Извините. Но это так. Язык быстро выучить нельзя. Если вы хотите все-таки ускорить этот процесс и побыстрее выучить язык, так сказать, или побыстрее освоить на каком-то уровне язык, то нужно поставить перед собой конкретную цель. Зачем вы изучаете этот язык? Не просто там «мне нравится, как он звучит, мне бы хотелось его выучить», а именно конкретно «почему я хочу его изучать? Мне нужен он по работе, мне нужно общаться с друзьями, я хочу ездить в эту страну, я хочу в будущем работать с этим языком». Это макроцель. И внутри макроцели нужно вам поставить конкретные микроцели. То есть к такому-то моменту я должен знать примерно это. Когда вы начинаете изучать язык, вам нужно примерно посмотреть, что собой представляет грамматическая хотя бы структура данного языка, и сказать, вот, наверное, я к этому моменту освою это, и это, и посоветоваться с преподавателем обязательно. То есть если вы хотите изучать иностранный язык эффективно, то лучше это делать, с моей точки зрения, всегда с преподавателем. Я уже говорила о этих программах, обо всех, да, там есть практика, но не хватает говорения. Говорение — это один из важнейших моментов. Вы поставили перед собой макроцель, микроцели, да, и вы идете к этим целям. И когда вы достигаете микроцели, потому что макроцель, она очень большая, то это вам дает больше мотивации для того, чтобы продолжать. И если у вас есть мотивация, вы будете продвигаться быстрее. Помимо этого, конечно, погружение в язык. Дома нужно постараться оформить языковое пространство. Есть сейчас методика такая — расклеивание бумажек, post-it на разные вещи дома, с их названиями, возможно, с примерами фраз, с этими словами. Слушать радио, смотреть телевизор, понятно, стараться читать в интернете статьи, посвященные определенным темам на изучаемом языке, организовать языковые тандемы, обмены, если у вас уже уровень B1, перевести телефон на изучаемый язык и планшет, и компьютер.
О, кстати, это очень хороший, мне кажется, да, действительно, лайфхак. Я себе установила клавиатуру, ну, на всех языках, которые я изучаю, и иногда я с кем-то переписываюсь и использую именно эту клавиатуру.
У меня тоже все телефоны переведены на изучаемые языки, у меня компьютер работает на польском языке, телефон на французском, и это мне очень сильно помогает. Не отвлекаться от изучаемого языка, то есть построить свою жизнь так, как будто вы живете внутри этого языка. Это самое главное.
Да, но это, наверное, работает для тех, кто учит один язык. А вот если несколько, тут уже надо несколько пространств вокруг себя.
Это сложнее, и это зависит уже от того, какие языки вы изучаете. Потому что если у вас 2 или 3 романских языка, это намного сложнее. И здесь нужно уже уметь разграничивать, особенно лексику, но и грамматику тоже, создавать какую-то таблицу в голове, грамматика, лексико-грамматическую, для того, чтобы разделить эти языки. Я вот даже рекомендую изучающим несколько романских языков сразу делать записи, то есть создавать тетрадь специальную, такую таблицу, записывать разные грамматические явления и разграничивать их. Особенно важно сослагательное наклонение.
Но самое важное – это цель. Макроцель, да, и да. Микроцель.
Макроцель и микроцель. Да, да, я с этого начала, потому что это самое важное, да.
Да, так да. Что мы желаем нашим слушателям, которые берутся за изучение иностранных языков, может быть, мы кого-то сейчас вдохновили, желаем им в первую очередь правильно поставить цели. Юлия, спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что на связи с нами была Юлия Амлинская, преподавательница русского языка как иностранного, а также испанского и немецкого языков и основательница онлайн-школы иностранных языков. Я Ксения Туркова. Слушайте программу «Знаем толк» и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!